И снова возникли рабочие, присланные деловитой директрисой, желавшие заняться проводкой на втором этаже. Женя понимала, что если откажется от этого, то «Убей волк» тотчас заявится к ним в гости со своим вареньицем, печеницами и причитаниями и не уйдет до тех пор, пока Евгения не капитулирует. В тот вечер она сидела в своем кабинете, временно располагавшемся в кухне, и работала над новым проектом. Углубившись в расчеты, одновременно подбирая подходящий девиз для очередного свадебного торжества, которое она как раз планировала, Евгения вдруг услышала голос одного из рабочих. Тот, заглянув в кухню, произнес: «Эй, хозяйка, посмотрите, мы там, кажется, на какой-то тайник наткнулись». Женя быстро встала из-за стола, чувствуя, как ее бросило в холод, а потом в жар. Странно, но в последние дни с ней это случалось постоянно. Не хватало еще, чтобы она подцепила простуду или вообще свалилась с температурой. Они поднялись на второй этаж, прошли по длинному коридору. Там располагалась достаточно большая комната, отличительной чертой которой было то, что в ней не было окон. Точнее, когда-то были, однако их уже давно замуровали. Для кладовки комната была уж слишком просторная, а жить в ней не хотелось. Впечатление она производила мрачноватое. Комната была забита старыми вещами, в основном поломанной и негодной мебелью, от которой пришлось избавиться. Никто из антикваров и старьевщиков покупать ее не хотел. Женя решила, что здесь будет неплохо устроить гардеробную, а окна можно снова прорубить. Самое удивительное, что раньше комната, по всей видимости, была детской. Об этом свидетельствовали старые обои, обнаруженные под слоем других, более современных, в то время, когда обдирали стены. Женя даже сохранила кусок этих милых обоев. Некогда сиреневые, они теперь окончательно выцвели. Были заметны ряды плюшевых медвежат, шагающих утят в матросских бескозырках и ежиков с грибами и ягодами на спине. Судя по всему, обои были еще до революционных времен. Женя подумала о том, что рассказала ей директриса «Убей волк» и профессор Нехороших. О некой гувернантке Евгении, которая странным образом пропала с Мухиной дачи, и что ее, вероятно, убили в тот момент, когда она родила ребенка сатаны. Единственной вещью, которая осталась стоять на своем месте в угловой комнате без окон, был гигантский, похожий на небольшой монумент, шкаф из моренного дуба. Судя по всему, шкаф стоял в углу уже очень давно, и его никто не двигал. По той простой причине, что сделать это было невозможно. Несколько дюжих рабочих пытались, но у них ничего не вышло. То ли шкаф был такой тяжелый, несмотря на то, что в нем ничего не было, то ли просто не хотел он двигаться с места, и все тут. Пройдя в комнату, Женя увидела, что шкаф сдвинут в сторону. В глаза ей бросилось то, что одна из ножек у него отломана, а пластины паркета частично оторваны. Другой рабочий, бывший в команде за главного, почесывая лысину, произнес: «Вот, хозяйка, смотрите, что вышло. Но это не наша вина. Этот гроб нужно было обязательно от стены отодвинуть. Там же проводка идет, а он ни в какую, как будто прирос или прикручен». «А ведь и в самом деле прикручен!» Женя подошла к шкафу и увидела, что ножки того действительно были аккуратно прикручены к паркету, да и внутренняя стенка шкафа тоже была приделана к стене. Теперь, когда шкаф удалось усилиями рабочих и при помощи лома отодвинуть в сторону, открылось то, что он скрывал все это время. За ним находился большой квадрат тех самых сиреневых со зверушками обоев. Причем обои были как новенькие, ничуть не выцвели, только запылились и обросли паутиной. Но дело было не в этом открытии, а в другом. Женя заметила, как один из рабочих двигает туда-сюда одну из двух половинок, из которых состояла задняя стенка шкафа. «Механизм хитрый», — произнес рабочий. «Если не знаешь, как его в действие привести, то ни за что с места не сдвинешь». «А ведь когда мы решали, как эту глыбу сдвинуть, я в шкаф залез, головой ударился и привел в движение механизм, при помощи которого дверца открывалась. Смотрите!» Он показал Жене, как можно было открывать и закрывать панель, а его напарник пояснил. «Причем сделали это с умом. Такой шкаф можно, к примеру, перед входом в тайную комнату ставить. Шмык в шкаф. Открываешь заднюю стенку и проходи себе туда. Но в данном случае мы вот что нашли». Он постучал по стене, обклеенной старинными обоями. Женя присмотрелась и вдруг поняла, что часть обоев, образующих небольшой прямоугольник, странным образом отстает. Отстает по той причине, что это была дверца вмонтированного в стену сейфа. И крышка эта была обклеена точно такими же обоями, чтобы и разглядеть нельзя было. «У вас тут тайник в стене», — заявил, щелкая языком, рабочий. «Вам его сейчас вскрыть или как?» Женя осмотрела крышку сейфа, поддела ногтем еле заметную замочную скважину. Скважина была странная, в виде креста, правда косого, обрамленного завитушками. Где-то она уже нечто подобное видела, вот только где. «Только сейф на совесть сделан. Причем работа явно старинная», — добавил кто-то. «Такой ломом не вскроешь. Не исключено, его вообще ничем не возьмешь. Разве что автогеном. Но тогда придется Ванчуткина смотаться. И вообще не исключено, что часть стены придется разбирать, чтобы его сбоку взрезать». «Ну или взорвать», — предложил другой. И рабочие стали яростно дебатировать, обсуждая, как лучше с минимальными потерями вскрыть сейф. «Идиот! А если там что-то ценное? К примеру, графские цацки. Или картина какая дорогая. У них, говорят, даже шедевр самого Рафаэля был. Знаешь, кто это был, невежда? Тогда что, все на воздух взлетит?» Женя задумалась. То, что на Мухиной даче было полно сюрпризов, она уже знала, и это один из них. Она не верила в то, что в сейфе находится клад. Хотя, чем черт не шутит? Впрочем, в стенах этого дома такие сравнения лучше было не употреблять. В любом случае, там могло находиться нечто, что могло пролить свет на все эти загадочные события. Или же сейф был пуст? И тогда вся эта история не стоила и выеденного яйца, вернее, вскрытого сейфа. Рабочие все еще спорили, а Женя подумала о том, что лучше не прибегать к их помощи, потому что это были люди-директрисы. Но и утаить шило в мешке было невозможно. Они наверняка расскажут «убей волка» о том, что обнаружили. И она тотчас примчится, чтобы увидеть это собственными глазами и дать очередной ценный совет. Проще всего, конечно, было отослать рабочих в освояси, а потом без лишних проблем вскрыть сейф и сделать с его содержимым то, что представляется наиболее целесообразным. А директрисе можно в конце концов сказать, что ничего там не нашлось, только пыли и пара дохлых тараканов. Только как его вскрыть? Хотя даже не вскрыть, а открыть. Рабочие перешли на повышенные тона, намереваясь вот-вот сцепиться друг с другом. И внезапно на Женю снизошло озарение. Она поняла, как открыть сейф. Женя обернулась и, призвав кипятившихся рабочих к порядку, поблагодарила их за труды. «На сегодня все. Премного вам благодарна. но придется отложить вашу работу». Закрыв за ними дверь, Женя бросилась в кухню. «Ну, конечно же, тот старинный ключ, который она нашла в роще около дома. Бородка у него была такая нестандартная, образовывала косой крест, обрамленный завитушками. Только куда она его дела?» Женя перерыла все ящики кухни, но ничего не нашла, хотя была уверена, что он здесь. Она, вспомнив, что его рассматривал и Артем, бросилась в их спальню. Может, он взял его себе в качестве брелока или фенечки, но и там ключа не обнаружилось. Женя уже собиралась звонить мужу, чтобы узнать, не у него ли этот странный ключ, как вдруг, наконец, вспомнила, куда его положила. Обнаружился он в старом без носика чайнике, спрятанном под плитой. Там хранились разнообразные, но могущие оказаться важными винтики, шурупы и гайки. Женя, задыхаясь от охватившего ее волнения, высыпала содержимое чайника на пол кухни и включила свет. Содержимое чайника рассыпалось во все стороны, но она сразу нашла то, что ей требовалось. Позеленевший медный ключ с нестандартной бородкой. Издав победный клич, Женя подняла его над головой и побежала по лестнице наверх. Она зашла в комнату без окон, посередине которой стоял, походя на окаменевший скелет монстра, шкаф, и отчего-то закрыла дверь, как будто кто-то мог подсмотреть, что она намеревалась делать. Женя подошла к стене, обклеенной старинными обоями, и поднесла ключ к замочной скважине. Было видно, что бородка была один к одному с этим замком. Женя подумала, а вдруг за то время, пока ключ лежал под открытым небом, он деформировался и не войдет теперь в замок. Однако ключ вошел с первого же раза, хотя и не без труда. Женя вздохнула, закрыла глаза и повернула его. Но ключ не поддавался. Так и есть, ключ в порядке, но испортился механизм сейфа. Значит, придется все же ломать стену, подключать рабочих и, что ужаснее всего, терпеть рядом с собой любопытную и сующую во все свой нос директрису «Убей волк». И тут Женя вспомнила, как открывалась тайная калитка, ведущая на Мухину дачу. Не по часовой стрелке, а против. Как будто тот, кто устанавливал все эти тайные запоры, противился плыть по течению и идти в ногу с мейнстримом. Женя повернула ключ в противоположную сторону, и он повернулся без всяческих проблем. И так три раза, после чего дверца бесшумно открылась. Женя распахнула ее. Ее ждало разочарование, потому что она увидела металлическую пластину, все перегораживавшую. Женя постучала по ней, попыталась поддеть, ничего не выходило. Но как-то ведь она открывалась. Присмотревшись, она заметила сбоку, в крошечном углублении, странную прорезь. Женя попробовала ткнуть в нее бородкой, но не вышло. Неужели нужен еще один ключ? Постукивая себя по подбородку с зажатым в руке ключом, Женя задумалась. И вдруг поняла, что надо делать. Она перевернула ключ и всунула в щель плоскую, изогнутую головку ключа, и та вошла как по маслу. Это был не ключ, а целых два ключа. А то, что она принимала за головку, тоже была бородка. Евгения вела его до упора. Раздался щелчок. А потом ключ, будто живой, дернулся у нее в руке. Женя разжала пальцы, отступила в сторону и увидела, как ключ сам поворачивается против часовой стрелки. Но никакой мистики здесь не было. Наверняка это было особое механическое устройство, пришедшее в действие после многих десятилетий покоя. Ключ повернулся так два раза, а потом со щелчком подскочил и замер. Пластина все еще не двигалась. Тогда Женя догадалась вынуть ключ, и пластина отъехала в сторону. Ее глазам предстала небольшая металлическая камера сейфа. Нет, в ней не было ни графских цацок, ни затерянного шедевра Рафаэля. В ней лежала большая тетрадь в бархатном переплете темно-зеленого цвета. Женя вытащила ее, открыла, быстро пролистала и увидела выцветшие чернильные записи. Бросились в глаза даты: 13 марта 1913 года, 2 января 1914 года. Это, судя по всему, был чей-то дневник, причем содержал он записи более чем столетней давности. Женя попыталась обнаружить в сейфе еще что-то и в самом деле наткнулась на засушенный плоский василек. Кто-то положил его в сейф, потому что цветок был ему дорог, видимо, как воспоминание. Больше в сейфе ничего не было. Женя поставила пластину на место, а потом закрыла и крышку. Один щелчок, и сейф исчез, открывая взору стену, обклеенную веселыми детскими обоями. Женя спустилась в кухню, включила мощную лампу и, усевшись в кресло, открыла дневник. Почерк был витиеватый, несколько претенциозный, явно девический, а на внутренней стороне обложки было начертано: «Дневник Евгении Аксентьевны Рыбкиной, годы 1913-1914». Последняя цифра была приписана явно позже, и чернила были другого цвета, и рука у того, кто выводил это, дрожала. Евгения Рыбкина. Ну, конечно, так звали несчастную гувернантку, жившую на Мухиной даче, незадолго до Первой мировой, бесследно исчезнувшую. Злые языки обвиняли ее в том, что она бежала с бравым поручиком и его разбитной невестой куда-то в дальние края, дабы основать шведскую семью. А кое-кто был уверен, что Евгения умерла, став жертвой сатанистов и подарив жизнь ребенку повелителя мух, причем здесь, на Мухиной даче.